Александр Маркьянов. «Холодная зима. Агония 2». Зима – это время, когда ледяной ветер отнимает остатки тепла. Это время нескончаемой ночи, и кажется, что весна не придет никогда. Автор. Зима 1979 года выдалась на удивление суровой. Столбик термометра часто опускался ниже 30, а иногда и ниже 40 градусов. Птицы мерзли на лету. Однажды на городских трамваях, оставленных в трамвайном парке под открытым небом, за ночь слезла вся краска. Казалось, сама природа чувствовала, что происходит. Картинки из прошлого. Москва. Улица Фрунзе, 19. Здание Генерального штаба Советской армии. 18 июля 1972 года. Лето 72 года было жарким и сухим. Полыхали леса и торфяники, их горький дым пеленой окутывал летнюю Москву. Дышать было решительно невозможно. Те счастливчики, чей отпуск по графику пришелся на лето, уже отдыхали в санаториях в Крыму, Абхазии, Аджарии. А те, кому не повезло, каждое утро просыпались с головной болью от дыма. Пожар на торфяниках самый страшный. Горит под землей, и его потушить невозможно. Облегчение мог дать только хороший дождь, а его-то как раз и не было вот уже вторую неделю. Дошло до того, что секретарям обкомов, прилегающих к Москве областей, где горело, вменили в обязанность осуществлять личный контроль за тушением пожаров и ежедневно докладывать в Москву. Но потушить пожары пока не удавалось. Черная ГАЗ-13 «Чайка», сверкая отдраенным до блеска хромом, подкатила к подъезду мрачного серого здания еще сталинской постройки, в котором располагался Генеральный штаб Советской армии, ее мозг, ее оперативный центр. Знающие люди понимали, что все ниточки управления армией сходятся не в Министерство обороны, а именно сюда, в Генеральный штаб. И это было правильно. Водитель машины, высокий лейтенант в идеально отглаженной форме, даже не подумал выйти и открыть дверь пассажиру «Чайки». Он знал, что пассажир этого не любит и не поймет. Как только машина затормозила точно напротив массивных деревянных дверей генштаба, дверца «Чайки» распахнулась, и из машины пился среднего роста подтянутый лысоватый человек. Хлопнув дверью машины, он легкой, совсем не по возрасту походкой, сделал несколько шагов до двери, без видимых усилий сам открыл тяжеленную дверь и исчез в здании. Машина тут же отъехала. Первый заместитель министра обороны СССР, генерал армии Сергей Леонидович Соколов, недоумевал, почему его так срочно вызвали из отпуска. Еще вчера он отдыхал в санатории Министерства обороны в Крыму, наслаждался теплым морем и отдыхом. Но спецсвязь в санатории была, и если бы в армии произошло какое-либо ЧП, об этом бы сообщили. Однако никакого сообщения не было, а вместо него приехали два порученца из Министерства обороны и доложили, что его срочно вызывает в Москву Гречка. Пожав плечами от недоумения, генерал Соколов быстро по-военному собрался и выехал на аэродром, где стоял закрепленный за ним самолет «Салон Ил-18». Семья осталась в Крыму, отдохнуть им все-таки надо, да и сам Сергей Леонидович надеялся, что, решив быстро возникшие срочные дела в Москве, он все же вернется в санаторий догуливать отпуск. Сойдя с трапа в Кубинке, Соколов сильно удивился. У трапа стояла не его обычная машина, а новенькая «Чайка». По номерам он опознал машину, которая возила министра Гречка. Пользуясь отсутствием Соколова, закрепленную за ним машину отправили в Горький на Горьковский автомобильный завод для ремонта и техосмотра. И теперь, по идее, должны были прислать разгонную «Волгу». Но если министр обороны прислал на аэродром свою, закрепленную за ним машину, значит, произошло что-то очень серьезное. Пока «Чайка» и сопровождавшая ее машина ГАИ мчались в Москву, Соколов пытался просчитать, что произошло. Серьезное ЧП в армии с гибелью личного состава быть не может. Учений на это время никаких запланировано не было, в Генштабе и Министерстве многие в отпусках, а вне учений какое может быть ЧП? Революция в какой-то из стран третьего мира, причем такая, где требуется тайное или явное присутствие советской армии, посылка оружия и военных советников, это более вероятно, но, несмотря на пребывание в отпуске, Соколов ежедневно слушал новости по радио. Если бы произошло что-то подобное, было бы сообщение по радио. Тоже непонятно. Машины шли ходко, магистрали в Москве были относительно свободными. Кроме того, в этой пятилетке построили много новых, чтобы разгрузить центр Москвы. В поездке автомобиль ГАИ почти не понадобился, только в одном месте пришлось включать мигалку, а так проехали относительно свободно. Ехали к зданию Генштаба. У самого здания Генштаба автомобиль ГАИ ушел вперед, «Чайка» подрулила прямо к дверям. Стараясь не дышать гарью, генерал Соколов прошел в здание. Личное дело. Соколов Сергей Леонидович. Родился 1 июля, 18 июня по старому стилю 1911 года в Евпатории Таврической губернии, ныне Автономная Республика Крым, Украина, в семье служащего. После революции в 1918 году семья перебралась в уездный городок Котельнич-Вятской губернии, где прошли ранние годы будущего маршала. Трудовую деятельность начал в 1927 году упаковщиком посуды в Райпотребсоюзе, затем оказался в числе переведенных на ответственную комсомольскую работу. В 1930-1932 годах освобожденный секретарь комсомольской организации промкомбината механических мастерских в районном доке. Позднее избран членом бюро райкома комсомола. Член ВКПБ с 1937 года. В рядах Красной Армии с 1932 года по комсомольской путевке получил право поступления в Горьковскую бронетанковую школу. Успешно пройдя вступительные испытания, был зачислен в училище курсантом май 1932, ноябрь 1934. Командовал взводом и ротой. С отличием пройдя курс армейской подготовки, на прохождение дальнейшей службы направлен на Дальний Восток в танковые войска, где командовал взводом, ротой и отдельным батальоном. Участник боев на озере Хасан. 1938. В Великую Отечественную войну в июне-сентябре 1941 начальник штаба танкового полка, участник боев на Западном фронте. С октября 1941 старший помощник начальника, а с апреля 1942 начальник отдела автобронетанкового управления, с июня 1942 начальник штаба этого управления. С января 1943 по март 1944 начальник штаба управления командующего бронетанковыми и механизированными войсками Карельского фронта. В марте-сентябре 1944 командующий бронетанковыми и механизированными войсками 32-й армии того же фронта. Участвовал в обороне и освобождении Советского Заполярья, проявил личное мужество и высокие организаторские способности в управлении бронетанковыми войсками. В 1947-м окончил военную академию бронетанковых и механизированных войск. После окончания академии с ноября 1947-го командир танкового полка. В 1948-1949 начальник штаба танковой дивизии. В 1951 окончил военную академию генштаба. С января 1952 командир механизированной дивизии, затем на штабных и командных должностях. В 1960-1964 начальник штаба, первый заместитель командующего войсками Московского военного округа, с июля 1964-го первый заместитель, а с октября 1965-го командующий войсками Ленинградского военного округа. С апреля 1967-го Соколов, первый заместитель министра обороны СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1980 года за личное мужество и умелое управление войсками, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, маршал Советского Союза Соколов удостоен звания Героя Советского Союза. Медаль «Золотая звезда» номер 11438 с вручением второго ордена Ленина. С 22 декабря 1984 по 30 мая 1987 министр обороны СССР. Потерял пост министра обороны после полета Руста. Депутат Верховного Совета СССР 7-11 созывов. С июня 1987 по июль 1989 года генеральный инспектор группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, впоследствии старшей группы, в должности оставался вплоть до ее отмены в январе 1992 года. Некоторое время являлся советником главнокомандующего Объединенными вооруженными силами СНГ. В сентябре 1992 года советник при Министерстве обороны Российской Федерации. С начала 1990-х годов осуществлял координацию деятельности общественных организаций по делам ветеранов воинской службы, участвовал в работе комиссии по подготовке и проведению мероприятий в связи с памятными событиями военной истории Отечества. В 1994 году возглавил фонд 50-летия Победы. 5 августа 2000 года указом президента РФ номер 1441 утвержден в состав Российского организационного комитета «Победа» и избран заместителем председателя этой общественной организации. С 2002 года возглавляет клуб ветеранов-военачальников при Московском доме ветеранов войн и вооруженных сил. Картинки из прошлого. Здание Генерального штаба СА. 18 июля 1972 года. Воздух в здании Генерального штаба был горячим и спертым. Окон не открывали, чтобы не дышать гарью. Дежурный у знамени вытянулся, отдал генералу честь. Соколов кивнул и начал подниматься по лестнице к своему кабинету, здороваясь с попадавшимися навстречу офицерами. Многие офицеры из-за жары были без кителей и ватных рубашках, но Соколов замечаний не делал. В конце концов, действительно жарко, кондиционеров раз-два и обчелся. Новое здание генштаба строить пока не начали, хотя в план на пятилетку включили. В конце концов, отсутствие кителя на мозгах не сказывается, а в генштабе ценили именно думающих офицеров. Но воспринимать Соколова как командира, снисходительного к промашкам и упущениям подчиненных, было нельзя. Соколов был жестким, опытным и требовательным офицером, прошедшим, как говорится, и Крым, и Рим, беспощадным к упущениям, влияющим на боеготовность. В армии до сих пор ходила легенда о его проверке в конце 60-х системы ПВО на севере. Прилетев с группой офицеров на КП дивизии ПВО, он не стал выискивать недостатки в оформлении ленинской комнаты, как это делали одни, и пить водку с проверяемыми, как это делали другие. Несмотря на то, что светлого времени оставалось мало, а погодные условия были не из лучших, он потребовал вертолет и вылетел на позицию ЗРВ. П-51 Прибыв туда, он первым делом потребовал продемонстрировать